Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Александр Филипенко, Солженицын и его сегодняшние слушатели. Снижать ли в России налог на добавленную стоимость? В попытках улучшить имидж Армении президент страны против так называемой дезинформации. И галисийские мамаши «Кураж» – центр реабилитации в поместье наркобарона «Птички». Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. «Один день Ивана Денисовича может вернуться в новую Россию?» – спрашивал наш корреспондент в среду людей, пришедших на похороны Александра Солженицына. И люди понимали это буквально. «Нет, будет на другом уровне. Такого уж оголтелого не будет. Сейчас же не похоже на те времена. Сейчас скорее начало 80-х, когда все идут непонятно куда», – ответил один из пришедших проститься с писателем. Народный артист России Александр Филипенко читает со сцены «Один день Ивана Денисовича». Как эти слова воспринимаются сейчас аудиторией? С Александром Филипенко беседовал Владимир Тольц.
Поговорить о Солженицыне, о чтении его произведений со сцены, о восприятии их нынешней публикой мы с Александром Георгиевичем Филипенко решили после того, как на недавно прошедшем в единственном на всю Россию мемориальном центре истории политических репрессий Пермь-36 международном форуме «Пилорама» я услышал в его исполнении «Один день Ивана Денисовича». Кто же знал тогда, что беседа наша состоится в столь печальных обстоятельствах, уже после кончины Александра Исаевича? Начал ее Филипенко так.
Наверное, в начале разговора, как эпиграф, мне бы хотелось прочитать небольшой отрывок из статьи «Жить не по лжи». Он у меня в программке спектакля напечатан. «Мы так безнадежно расчеловечились, что за сегодняшнюю скромную кормушку отдадим все принципы, душу свою, все усилия наших предков, все возможности для потомков, только б не расстроить своего утлого существования. Мы даже всеобщей атомной смерти не боимся. Мы только боимся шагов гражданского мужества. Нам бы не оторваться от стада, не сделать шаг в одиночку». Вот как он был один в поле воин против всей этой мощной государственной тоталитарной машины, без войска, без артиллерии, без конницы. Вот так он и остался для меня. Вот эталон свободной личности, в которой засела, как это тоже фраза из «Одного дня» Ивана Денисовича, в нем засела «не примириться».
Скажи, что для тебя, актера, вот это сценическое взаимодействие с текстами Солженицына, которые ты несешь зрителю?
Что для меня, когда я читаю тексты Солженицына, прежде всего, я чувствую, что я читаю классика. Первое чтение текста, и понимаешь, это классик. Мало того, живой классик, он был живой. И ведь в этом была и ответственность, и страх, и радость от удачи, если тебе удалось не выиграть, а выстоять под этим текстом и получить в конце аплодисменты зрителя. А в конце, если это аплодисменты, а они есть всегда, и слезы, и аплодисменты, и это слезы очищения, просветления какого-то. 2:10 идет спектакль, и, как говорят, проходит он как полчаса, и в конце вот именно обновление происходит. И у меня, и я чувствую так же, как и у зрителя.
В твоем сценическом репертуаре произведения писателей самых разных – и Зощенко, и Булгакова, и Платонова, Довлатов, Аверченко. Как ты пришел к мысли читать со сцены Солженицына?
Его величество случай. Он в творческой биографии актера играет главную роль. В библиотеке иностранной литературы предложили поучаствовать в тематическом вечере. «Одна книга, два города». И вместе с Чикагской публичной библиотекой и библиотекой иностранной литературы обсуждали, так предложили сами читатели в Америке, прочитать и обсудить через 2-3 месяца. И проводили общую конференцию, и вопросы молодежь задавала. Я знаю, что передавали их Александру Александровичу, он отвечал на них. И в Чикаго актер американский прочитал один небольшой отрывок. А мы решили все вот в овальном зале библиотеки, и вот уже на фоне этой карты «ГУЛАГа» первый раз я прочитал, и там была Наталья Дмитриевна. И вот тогда сразу вошло в меня вот это ощущение великой литературы. И я решил больше не отступать и продолжать, как мы решили, по памятным датам читать. Вот 11 декабря, день рождения, потом февраль, там, 13-14 высылка в 1974 году из России, когда выгнали его в одном плаще, 27 мая, по-моему, 94-го, возвращение, и через Анкоридж, через Аляску, была плохая погода во Владивостоке, и первый раз он на дозаправку, самолет, остановился в Магадане, и на магаданскую землю по возвращению сошел. Вот как причудливо тасуется колода. И, конечно, будем играть и 11 декабря, 30 октября, День памяти жертв политзаключенных. И сколько у меня будет сил и возможностей, я буду читать эти тексты.
Я хорошо помню недавнее твое чтение «Одного дня» Ивана Денисовича в бывшем лагере Пермь-36, превращенном ныне в единственный, а ведь сколько их таких лагерей было, в единственный в России музей истории политических репрессий. Как оцепенел народ с первых минут, когда на сцене развернулась гигантская карта ГУЛАГа, карта нашей Родины. Я сидел сбоку от сцены, там можно тайком покурить. Ну, какое курить? Все, кого я видел краем глаза, публика самая разная, и приехавшие из столиц судья Конституционного суда, и местные менты, призванные следить за соблюдением, и бабы с детьми из близлежащей деревни Кучино, и ребята, приехавшие из Перми и Чусового, все с первых слов солженицынского рассказа просто оцепенели. И никто уже не мог оторвать взгляд от сцены и от гулаговской карты.
Пермь-36, второй раз в этом мемориальном музее ГУЛАГа на форуме «Пилорама» я читаю. Первый раз это было в 1977 году. И позвонили в этот раз и сказали, нам очень хочется, пожалуйста, как завершение, как мощная точка, прочтите. Я сразу согласился, потому что читать на реальной пилораме, когда вокруг реальная зона, забор, колючая проволока, и я... Говорю текст Солженицына, и есть вот отец дальних вышек, пока дотопает часовой, показываю руку, а там реальная вышка. И это видят те 500-600 человек, молодежи, студентов пермских, которые приехали на эту пилораму. Это совершенно уникальное ощущение. Это практически, ну, я почти читал на стадионе Солженицына, представляете? Но стадион этот был, к сожалению, бывшая зона, а, к счастью, это музей, где бы написал бы я, вместо лозунга «Честный труд, дорога к дому», это никогда не повторится. А повторится, может быть, только вот тексты Солженицына на сцене, на эстраде, как угодно назвать. В данном случае это как-то неважно. Здесь ближе мне гоголевское понятие кафедры. Когда с кафедры я что-то могу сказать, и в данном случае молодому поколению, ничего, конечно, они не знают, глаза квадратные совершенно, когда они видят эту карту вначале. Потом они не верят, что это... А где это было? На Марсе, на Венере? С кем это было? А когда простой текст, один день простого человека. И там ведь все... Это правило выживания простого человека. Вот это условие и правило выживания в жесткой тоталитарной системе. Вот это главное в одном дне. И великое счастье там ведь есть, когда в конце-то он, когда день прошел, и он, если позволишь сейчас, я прямо прочту. «Засыпал Шухов вполне удоволенный. На дню выпало сегодня немало удач. В карцер не посадили, на соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил». А и не заболел, перемокся. Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый. Это я читаю, и я чувствую, как в зале там и плачут уже. В этом аду, он говорит, почти счастливый. И дальше последний абзац, как всегда у Солженицына. Таких дней в его сроке от звонка до звонка было 3653. И улыбаясь немного. Но из-за высокосных годов 3 дня лишних набавлялось.
Ты не первый раз читаешь это со сцены. Оттуда, наверное, виднее, как реагирует публика. Что это для твоих слушателей и зрителей? Повторение пройденного? Открытие? Одна из возможных перспектив?
Нет, нет, нет. Это внимательное потрясение. И в процессе познания от того, что им казалось, что этого не было никогда, что это было, и вот к этому они приходят. Мало того, поскольку я это все по Станиславскому, я здесь и сейчас с ними вместе переживаю, то мне кажется, что и они в это самое время то же самое переживают. И вся лента видения, то, что у них, конечно, они как бы снимают свое кино внутри, у себя в голове. Они ставят себя на это место и с ужасом, а что же, как я уверен почти. Они думают, а как бы я поступил, что было бы со мной? Поскольку там столько разных вариантов. Как это же у Солженицына. Ох, ладно, не буду уж отвлекать. Последняя фраза. Человека можно и так повернуть, и так.
О том, как слушают читаемого со сцены Солженицына, рассказывал народный артист России Александр Филипенко.
С Александром Филипенко беседовал Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Снизив налог на добавленную стоимость, мы перейдем от перегрева к перенакалу нашей экономики, заявил в четверг министр финансов России Алексей Кудрин. На прошлой неделе Министерство экономического развития представило расчеты для снижения ставки НДС с 18 до 12%. За спорами, снижать ли ставку НДС, стоит куда более значимый выбор, полагают эксперты. Налоги должны поощрять в России траты населения или инвестиции бизнеса? Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
Два министерства, экономического развития и Министерство финансов, по-разному представляют себе изменение ставок НДС в России. В Министерстве экономического развития считают вполне допустимым отмену двух ныне действующих ставок НДС 18 и 10% и замену их одной 12% уже с 2010 года. В Министерстве финансов полагают, что от любого снижения этого налога больше всех выиграют торговля и сфера услуг, но не перерабатывающие отрасли. Для той ситуации, которая сложилась в экономике, снижение НДС – это дальнейшее усиление ее перегрева, считает министр финансов Алексей Кудрин. В целом, бремя НДС на экономику той или иной страны возрастает по мере расширения доли в ней производств с наиболее высокой добавленной стоимостью. А она пока в России относительно стран Западной Европы, где, собственно, и возник НДС полвека назад, невелика. И все же обратились мы к экспертам в Москве. Если в России унифицировать ставку налога на добавленную стоимость на уровне 12%, о каких наиболее заметных последствиях уже в первое время можно говорить? Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Учитывая, что НДС это косвенный налог, то самый главный эффект его снижения, безусловно, будет заключаться в том, что мы можем увидеть дополнительный рост потребления. То есть, иными словами, домохозяйства будут располагать большими средствами, чтобы продолжать свое потребление. С точки зрения компании, такая ситуация означает, что компании увидят продолжающийся рост спроса на их продукцию, что, безусловно, позволит им дополнительно расширить объемы производства.
Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я думаю, что вот так четко отделить решение снижения НДС до 12 с 18% практически невозможно, потому что параллельно с этим наверняка будут приняты какие-то другие решения в других областях экономической политики, которые тоже окажут то или иное влияние на поведение бизнеса, ведь потому что основной пафос предложения Минэкономразвития – это то, что снижение НДС приведет к ускорению темпов экономического роста, там 0,2%, 0,3%, 0,5%. Я думаю, что, если честно, конечно, быть перед собой, надо говорить, что такого рода расчеты, вычисления, они в принципе невозможны. Мы не знаем, как отреагирует бизнес на такого рода снижение. Совершенно очевидно желание бизнеса, который активно поддерживает эту точку зрения. Бизнес хочет платить налоги по как можно более низкой ставке, желательно, чтобы она была ближе к нулю. Но насколько откликнется бизнес на такого рода снижение, это большой вопрос. Думаю, что влияние этой меры будет минимальным.
Автор российской налоговой реформы, заместитель министра финансов Сергей Шаталов, в интервью нашей программе, записанном полгода назад, говорил скорее о снижении налога на прибыль, чем НДС.
В постановочном плане я считаю снижение налога на добавленную стоимость далеко не самой первоочередной задачей. Цены при этом не снижаются, как показывает наш опыт. Импорт получает дополнительные преимущества, и при наличии финансовых ресурсов, бюджетных ресурсов, значительных доходов, конечно же, предпочтительнее снижать ставку налога на прибыль, чем ставку налога на добавленную стоимость. Введение единой ставки налога – это всегда сложно с политической точки зрения. На мой взгляд, значительно важнее сейчас в налоге на добавленную стоимость снимать те барьеры, которые деформируют его нейтральную природу. Поэтому я думаю, что вот сейчас мы сконцентрируемся прежде всего на этих задачах.
Три главных налога на бизнес – налог на прибыль, налог на добавленную стоимость и единый социальный налог – ЕСН. На ваш взгляд, изменения любого из этой тройки должны ли вести к соответствующим изменениям двух других? Евгений Гавриленко в компании «Тройка Диалог».
Это все-таки очень разные налоги. И снижая НДС, я не думаю, что надо обсуждать компенсирующих какого-то увеличения налога на прибыль или единого социального налога. Мне кажется, что было более правильным снижать налог на прибыль. Как ни странно, бизнес абсолютно никак не лоббирует вот эту идею. В то время как налог на прибыль – это именно налог на бизнес. Плательщиком налога на прибыль является именно бизнес. В то время как фактическим плательщиком налога на добавленную стоимость является потребитель. И чем богаче потребитель, тем больше налога на добавленную стоимость он платит. Налог НДС, почему такое пристальное внимание он привлекает? Потому что это более прозрачный налог, чем налог на прибыль. Его легче собирать, или налог ЕСН.
Наталья Орлова, Альфа-Банк.
Мне кажется, что сейчас Россия стоит, по сути, перед выбором, сохранять ли нынешнюю модель налогообложения, то есть модель, которая стимулирует конечное потребление, потребление частных лиц, потому что в России очень низкие налоги, именно подоходный налог и достаточно низкое отчисление ЕСН, или мы должны сейчас переходить к модели, которая будет стимулировать инвестиции, то есть снижать налогообложение на компании, и тогда, возможно, придется повышать налоги на частных лиц. Я думаю, что, безусловно, учитывая потребность России в инвестиционном росте, в инвестициях и в модернизации производства, в ближайшее время нужно будет рассматривать возможность пересмотра таких ставок, как ЕСН или, может быть, даже подоходного налога. Эта мера, безусловно, непопулярная, но, возможно, даже об этом будет идти речь. Поэтому, в целом, мне кажется, что такая концепция, как более низкий налог на прибыль и более низкие корпоративные налоги и, возможно, повышение налогов на частных лиц, это было бы, наверное, оптимальной моделью, отражающей стремление России увеличить инвестиции.
Но пока в споре двух ведомств, Министерства экономического развития и Министерства финансов, относительно ставок НДС, речь больше идет о том, будут ли компенсированы те доходы бюджета, которых он лишится в результате снижения налога, а не о смене самой концепции налогообложения. Или вам это представляется иначе?
У меня нет впечатления, что мы сейчас присутствуем при каком-то споре концептуальном между разными такими парадигмами роста. Мне кажется, что речь сейчас идет о разнице в подходах между системами налогообложения. То есть, по сути, просто рассматривается вопрос выпадающих доходов из бюджета. Сейчас мы говорим просто о споре некоторых концепций налогообложения. Мне кажется, мы пока не говорим о каком-то общем подходе к изменениям всей системы налогов корпоративных и налогообложения частных лиц.
Налоги на доходы граждан снижали, пока сами доходы были относительно низкими, но в последние годы они значительно выросли. Именно из этого, видимо, могут исходить любые предложения о повышении теперь этих налогов.
Я думаю, что главным фактором является то, что рост доходов населения привел к очень большому росту потребления, которое, в свою очередь, направляется в значительной степени на импорт, а не на поддержку внутренних производителей. Поэтому проблема, собственно, заключается в том, что в будущем стимулирует дополнительное потребление домохозяйств, мы рискуем увеличить темпы роста импорта, а российские производители при этом не получат никаких преимуществ. И именно с этой точки зрения нужно рассматривать переход от концепции налогообложения, стимулирующего конечное потребление домохозяйства, к концепции налогообложения, которая будет, собственно, давать достаточно финансовых ресурсов российским производителям, чтобы они могли модернизироваться, улучшить производительность труда и стать более конкурентоспособными.
Когда в 1992 году НДС впервые появился в России, его ставка составляла 28%. С тех пор она несколько раз снижалась, но еще ни разу это не приводило к снижению цен. И теперь, даже если предположить новое снижение, на ценах это опять никак не отразится. Евгений Гавриленков.
Совершенно справедливо замечено, что когда снизили налог на добавленную стоимость с 28% постепенно до 18%, это не привело к снижению инфляции. Есть другие факторы, как то, например, расходы бюджета, цены на нефть, приток капитала и так далее, которые в большей степени влияют на общие макроэкономические условия, чем снижение НДС. Поэтому с учетом того, как эволюционирует наша бюджетная политика, какими темпами растут расходы федерального бюджета и местных бюджетов, а пока они растут довольно высокими темпами, так что это приводит к росту номинальной заработной платы в целом по экономике примерно процентов на 27, это гораздо выше, чем возможные темпы роста производства. Поэтому инфляция будет скорее определяться вот этим дисбалансом между физическими возможностями производства предложить на рынке товары и услуги и вот тем вот стимулированием спроса. Поэтому снижение налога на добавленную стоимость вот при таком дисбалансе между спросом и предложением, конечно, никак не скажется на инфляции. Это только приведет к перераспределению финансовых потоков между государством и бизнесом. То есть чуть меньше будет оставаться у государства, чуть больше перейдет к бизнесу.
О каких примерно объемах может идти речь?
По заявлениям Минэкономразвития, снижение налога на добавленную стоимость приведет к тому, что доходная база бюджета сократится на 3% ВВП. Это означает, что при условии, что цены не снизятся, вот эти вот 3% ВВП, то есть финансовых потоков, они останутся на балансах производителей.
Если 3% от прошлогоднего ВВП России, то это 36 миллиардов долларов. Для сравнения, сегодня страна получает в целом от экспорта нефти и газа чуть больше 1 миллиарда долларов в день. Наталья Орлова.
Я согласна, что это очень большая опасность, что НДС будет понижен, а при этом эффекта на, собственно, конечные цены большого не будет. В какой-то степени более низкая ставка НДС, возможно, сдержит инфляцию, то есть скажется скорее на темпе роста цен. Но то, что она не приведет к дефляции, я думаю, что да, это достаточно очевидно. Тем не менее, кроме какого-то эффекта на объем потребления, мне кажется, что ожидать, что снижение НДС даст эффект корпоративный, достаточно проблематично.
Два министерства, экономического развития и министерство финансов, по-разному представляют себе судьбу НДС в России. Но реальный выбор, перед которыми они оказываются, значительно сложнее. Теперь, на новом этапе развития экономики, налоги должны поощрять в России новые траты населения или новые инвестиции бизнеса.
Снижать ли в России НДС? Над темой работал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» – украинский композитор Владимир Губа.
Музыка – это тот вид искусства, который, как никакой вид искусства, нуждается в тишине.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В пятницу в Цхинвале состоится экстренная встреча представителей Грузии и Южной Осетии. Встреча пройдет при посредничестве России. До начала встречи стороны договорились не возобновлять огонь в зоне конфликта, сообщает Интерфакс со ссылкой на командование миротворческих сил. В больницах Сочи остаются 8 пострадавших при взрыве на пляже, который произошел в четверг утром. В результате взрыва погибли 2 человека, жители Ростова-на-Дону и гражданка Украины. В Следственном комитете при прокуратуре России подтвердили, что Сулим Ямадаев, бывший командир батальона «Восток» Министерства обороны России, объявлен в федеральный розыск. В Чечне против группы лиц во главе с Ямадаевым возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве, совершенном в 1998 году. Президент США Джордж Буш прибыл в Пекин. В пятницу он будет присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр. Перед началом визита в Китай президент США призвал власти этой страны улучшить ситуацию с соблюдением прав человека. Уровень загрязнения воздуха в Пекине безопасен для спортсменов, заявил глава Международного олимпийского комитета Жак Рок. В Пакистане правящая коалиция объявила о начале процесса импичмента президента Первеза Мушаррафа. Об этом заявил лидер Пакистанской народной партии Асиф Али Зардари. Сепаратисты из Курдской рабочей партии взяли на себя ответственность за взрыв на турецком участке крупного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Военный трибунал США, как ожидается, сегодня вынесет приговор бывшему водителю Усамы бин Ладена. В среду гражданин Йемена Салим Хамдан был признан виновным в пособничестве терроризму. Ему грозит 30 лет тюрьмы. Процесс проходит на базе в Гуантанамо. В результате взрыва в городе Масул на севере Ирака погибли 3 полицейских. Лидеры военной хунты, захватившей власть в Мавритании, пообещали провести в стране свободные и открытые президентские выборы.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. В попытках улучшить имидж Армении президент страны против так называемой дезинформации. И галисийский «Мамаши Кураж» – центр реабилитации в поместье наркобарона «Птички». В конце июля президент Армении Серж Сарксян сообщил, что планирует создать структуру, которая будет заниматься противодействием направленной против страны политики дезинформации. Информационная безопасность включает защиту средств информационных технологий и противодействие дезинформации, направленной против Армении. «Мы думаем о создании структуры, которая будет заниматься второй проблемой», сказал Сарксян в ходе пресс-конференции, приуроченной к 100 дням его президентства. Что же будет делать эта структура? И насколько она похожа на российскую кампанию по улучшению имиджа российской власти, которую начал в свое время Владимир Путин? Об этом мой коллега Олег Панфилов.
Если учитывать мотивы этой идеи президента Армении, то стоит напомнить, что на постсоветском пространстве было много попыток исправлять имидж или бороться с дезинформацией, как официально подчеркивалось в подобных заявлениях руководителей стран. Вот и Серж Сарксян уточнил, что необходимо создать возможность, чтобы соотечественники и друзья Армении имели возможность быть информированными об истинном положении вещей в стране, чтобы Армения была более узнаваемой, чтобы говорилось о ее достижениях и велась единая политика. Каковы перспективы очередной попытки имиджевой кампании, на этот раз в Армении? Попробуем обсудить с директором Института Кавказа Александром Искандаряном и журналистом Артемом Ярканяном. Они оба по телефону из Еревана. Александр, как я уже сказал, было много попыток на постсоветском пространстве каким-то образом изменить отношение к своей стране, приглашение каких-то имиджевых кампаний, создание новых средств формации для пропаганды каких-то достижений и так далее. Как вы думаете, что в Армении может произойти по этому поводу?
Вы практически своим вопросом ответили. И сказать я только могу, и с убеждением сказать могу. Я так действительно думаю, что произойдет примерно то же самое. А именно пшик. Создание такого рода структур обычно не получается хорошо, как минимум в этой части света. То есть вот попытка бюрократическим образом справиться с проблемой. Проблемы есть. Кроме всего прочего, Армения в этом контексте страна не вполне обычная. Но это, скажем так, не Белоруссия, не Россия и не Узбекистан. У Армении наличествует неурегулированный конфликт. А понятно, что если есть неурегулированный конфликт, то есть противник. И этот противник каким-то образом пытается воздействовать на остальной мир, в том числе и пропагандой. Но создание структуры, бюрократизация процесса пропаганды, как показывает опыт, ни к чему хорошему не приводит, даже если тратятся такие сумасшедшие деньги, как, например, тратит Россия на это вот путем создания таких структур, как Russia Today, например, и которые результата, в общем, почти не дают. Нужно совершенствовать пресс-службы в различных организациях, нужно, чтобы журналистика как таковая работала лучше, и сделать это созданием какой-то бюрократической структуры, которая будет специально работать для того, чтобы образ был специально хороший, я повторюсь, как опыт показывает, не получается. Тем более при ограниченных средствах, а Армения это не Саудовская Аравия и даже не Россия.
Александр, вы сказали вначале о том, что возможной причиной создания этой новой структуры ведущаяся война, в том числе информационная, по всей видимости, в связи с Карабахом. Но дело в том, что президент Армении в своем заявлении сказал о том, что создать эту структуру необходимо для того, чтобы Армения стала более узнаваемой и говорилось о ее достижениях и велась единая политика. Вы не видите политической подоплеки, я имею в виду подоплеки внутренней политики Армении в создании этой новой структуры?
Несомненно, вижу, это связанные вещи. То есть в Армении есть представление, кстати, как и в Азербайджане, что информационная политика ведется плохо, что мы в информационном имидже проигрываем Азербайджану. Конечно, прошу это не понимать как мое личное мнение. На самом деле ситуация много сложнее. Но вот общественное мнение есть. Мы это делаем плохо, азербайджанцы делают это лучше. Почему мы делаем плохо? Потому что это делает плохо правительство. Потому что армянское правительство в области, кстати, далеко не только пропаганды. Например, то же самое говорят про дипломатию. В области пропаганды не может сделать чего-то так хорошо, как это делают азербайджанцы, и мы проигрываем в пропаганде, в представлении Армении. Новое правительство Армении вообще сейчас пытается понравиться. Когда я говорю понравиться, я имею в виду население Армении. Легитимность правительства довольно низкая в результате того, каким образом оно пришло к власти, во всех событиях, связанных с выборами, с 1 марта и так далее. Повысить свою легитимность правительства пытается, и посему оно пытается предъявить обществу варианты решения тех проблем, которые общество воспринимает как проблемы. Это касается и коррупции, это касается и налоговой сферы, и таможенной сферы. И слава богу, я бы сказал, то есть чувствуя, что оно должно понравиться населению, оно будет решать какие-то реальные проблемы. Ну и вот в эту кассу, так сказать, укладывается также то, что мы должны бороться и за имидж. Конечно же, после всего того, что случилось, Армения чувствует, что ее имидж на Западе упал. Что на Западе она воспринимается уже не как страна, которая идет каким-то путем к демократии, к развитию там, экономики, к развитию связи с Европой там, и так далее. Она воспринимается как страна, в которой были выборы, и на этих выборах случилось то, что случилось, и погибли люди, там было введено чрезвычайное положение и так далее. Имидж надо исправлять. Опять же, шаблонная логика чиновника.
Спасибо, Александр. Артем. Вы журналист, который работает в армянском средстве информации. Вы ощущаете, что имидж Армении подорван?
Имидж Армении действительно пострадал. И я был бы очень разочарован, если бы выяснилось, что создаваемая структура будет заниматься тем, чтобы создать впечатление, что в Армении плохая оппозиция и хорошая власть. Я все-таки хочу надеяться, что задачи в этой структуре будут совсем другими. И думаю, в отличие от Александра, что такая структура может быть полезной. Для того, чтобы понять, насколько она востребована, я предложу вот самый простой способ. В Яндексе просто вот поиск «Армяне». И попробуйте, какого содержания информация будет выложена из интернета. Вы узнаете не о творчестве Мартира Сасаряна или Арама Хачатуряна, не об истории армянской апостольской церкви, а о том, что армяне агрессоры, армяне насильники. И в такой вот ситуации на самом деле есть необходимость в том, чтобы как-то этому противодействовать. Если бы информационная война велась бы цивильными методами, методами писанным или неписанным правилам, да, вот когда нельзя бить ниже пояса, можно было бы уступить всю работу журналистам, и они в какой-то мере справились бы. Здесь ситуация вышла из-под контроля, мне кажется. В интернете главным оружием стала, к сожалению, ложь. Я могу приводить примеры, не упоминая, откуда эта информация, да, чтобы меня не обвиняли. Скажем, публикуется фотография, на которой десятки трупов, и приписывается это действиям армян, а потом выясняется, что фотография эта была сделана в начале 90-х на Балканах, и на фотографии изображены трупы то ли боснийцев, то ли сербов. Таких случаев очень много. Я думаю, государство должно нести ответственность за то, чтобы опровергать все эти вот утверждения. И мне кажется, если в эту структуру будут вовлечены профессионалы, польза от ее деятельности будет.
Спасибо большое, Артем. Александр, вот как говорил Артем, при появлении каких-то лживых или даже фальшивых фотографий, приписываемых зверством армян, необходимо дать какой-то отпор, нужно каким-то образом ответить. Но это практически превращается в информационную войну. Это не задача, наверное, этой структуры. Каким образом вы видите возможную работу этой новой структуры?
Ну, в этом я с Артемом согласен. Информационная война, несомненно, идет. Конфликт не урегулирован, информационная война, она идет. Что, на мой взгляд, нужно делать, если появляется в каком-то средстве массовой информации фотографии там трупов, а трупы на самом деле совсем в другом месте и в другое время случились? Ну, нужно, чтобы журналисты провели журналистское расследование и напечатали об этом материал. Нужно просто способствовать тому, чтобы журналистика была развитой, а не неразвитой. Если журналистика нормальна, если она нормально работает, то она будет сама, это ей свойственно, это ее задача основная — информировать читателя, зрителя, там, я не знаю, слушателя и в своей стране, и в мире о том, что происходит вокруг тебя. Если вокруг тебя происходит некая дезинформация, дезинформация должна дезинформироваться. Да? В этом смысле мне все-таки кажется, чтобы для того, чтобы противодействовать какого-то рода там инсинуациям, нужно просто говорить правду. Задача говорить правду лежит на журналистике. Создание отдельной бюрократической структуры, которая предназначена к тому, чтобы делать что-то хорошо, при том, что вокруг делается плохо, она, по-моему, априори обречена на неудачу. Я уже не очень молодой человек, я первые 30 лет своей жизни прожил в Советском Союзе. И пропаганда на нас обрушивалась просто с утра до вечера. Любую газету ты открывай, и там про буржуазию загнивающую, про то, как люди от голода умирают на главных улицах Соединенных Штатов, о том, как трудящиеся там мечтают о том, чтобы там был построен социализм и так далее, и так далее. Не верили мы в это во все. Мы все равно хотели купить джинсы, послушать «Битлз», купить какую-нибудь жвачку, которую невозможно было купить и так далее. Было ощущение того, что раз это пропаганда, значит, это неправда.
Это был Александр Искандарян, директор Института Кавказа. И в разговоре участвовал журналист Артем Ярконян. Они оба были по телефону из Еревана. И мы говорили об инициативе президента Армении создать структуру, которая будет заниматься противодействием направленной против страны политики дезинформации.
О схожести кампании по улучшению имиджа на постсоветском пространстве рассказывал Олег Панфилов. Радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. На днях на северо-западе Испании в области Галисия произошло знаменательное событие. В поместье, некогда принадлежавшем одному из авторитетов галисийской наркомафии, был открыт центр реабилитации наркоманов. На церемонию его открытия прибыл министр здравоохранения и множество других официальных лиц. Но больше всего здесь было женщин, активисток движения, выступающего против наркотиков. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Испанская пресса давно нарекла их галисийскими мамашами «Кураж», по аналогии с известной героиней Брехта. Их деятельность началась в середине 80-х годов прошлого века. Тогда Галисия, одна из самых бедных и отсталых окраин Испании, превратилась в рассадник наркомании. Местные мафиозные кланы, столетиями занимавшиеся контрабандой табака, переключились в погоне за наживой на вошедшие в моду в Испании героин и кокаин. Они использовали безработную молодежь в качестве уличных торговцев зельем и наркокурьеров, а заодно втягивали ее в потребление наркотиков. Доходы наркобаронов позволяли им подкупать местные органы власти, так что эти власти вроде бы и не замечали преступной деятельности кланов и трагедии, которую эта деятельность вызывала. Чтобы защитить своих детей от наркоторговцев, на борьбу поднялись матери, галисийские мамаши «Кураж». Об этом вспоминала на открытии Центра реабилитации наркоманов в поместье Пасо де Байон Кармен Авенданьо, руководитель движения под названием «Вставай на борьбу». Она называла имена своих подруг – Маруху Арагунду, Сару Гунтин, потерявших сыновей-наркоманов, Лауру Гарсия, которая смогла спасти от порока дочь, и имена других женщин, вместе с которыми начинала в 1984 году битву с мафией. Открытие центра увенчало их 20-летнюю деятельность.
Это хозяйство для нашей молодежи, чтобы она лечилась, чтобы восстанавливала здоровье.
Образ Кармен, один из пяти сыновей, который стал в 80-е годы наркоманом, вдохновил в свое время создателей художественного фильма «Героин». Он вышел на экраны в 2004 году и вызвал большой общественный резонанс. Ну а теперь, выступая на митинге, посвященном открытию центра, Кармен Авенданьо благодарила власти, ныне хорошо известного в Испании и за рубежом, а в те времена молодого следователя Бальтасара Гарсона, который первым из испанских юристов поддержал борьбу женщин. В те годы они начали устраивать манифестации в городах и поселках Галисии, чтобы обратить внимание властей на сложившуюся ситуацию, собирали материалы о наркоторговцах, выступали с частными обвинениями на судебных процессах против мафии. Почему все же в Испании, в которой еще 3 десятилетия назад наркотиков и в помине не было, стало быстро распространяться это зло? Сусо де Торо, сотрудник Государственного наблюдательного совета по вопросам борьбы с наркотиками.
Появление и массовое распространение наркотиков в Испании связано с исчезновением тоталитарного режима генерала Франциско Франко в конце 70-х годов и переходом к демократическим формам правления. В стране произошли глубочайшие изменения в политической и социальной жизни, в представлениях людей о жизненных ценностях и приоритетах. Употребление наркотических средств стало модным и сделалось чуть ли не отличительным признаком сторонников новой культуры поведения, символом свободы, раскрепощения личности и так далее. Общество оказалось не готово к радикальным преобразованиям. Наверное, мы сделали слишком быстрый переход от системы, при которой поведение всех и каждого контролировалось семьей, школой, церковью, обязательной военной службой, строгой общественной моралью, к системе, где человека никто не контролирует.
После митинга у входа в поместье Пасо-де-Байон женщины прошли на его территорию. Отныне здесь, на 30 гектарах виноградных плантаций, принадлежащих винодельческому хозяйству «Кондес де Альбарей», будут трудиться бывшие наркоманы, нуждающиеся в трудовой реабилитации. Часть доходов хозяйства пойдет в фонд борьбы с наркоманией. Отметим, что хозяйство Пасо-де-Байон стало определенным символом в борьбе матерей Галисии с мафией. Еще недавно оно принадлежало одному из крестных отцов галисийских наркоторговцев Лауриано Убинья по кличке «Птичка». Его пытались посадить в начале 80-х, когда мафиози промышлял контрабандой табака. Затем, в 90-е годы, он несколько раз привлекался к суду, но постоянно выходил сухим из воды. В последние годы Птичка скрывался за границей. Его арестовали в 2006 году в Греции. В свое время, видя бессилие испанского правосудия перед лицом мафиози, мамаши Кураж решили устроить самосуд. Толпа разъяренных женщин попыталась в декабре 1994 года взять штурмом поместье, откуда в окружении телохранителей колумбийских боевиков руководил своей наркоимперией Птичка Убинья. Одна из активисток движения убеждала соратниц, сбивавших замок с металлических ворот, что государство обязано конфисковать поместье Птички.
Мы должны иметь возможность свободно входить в это поместье. Его надо отобрать у наркоторговцев. Оно должно принадлежать нашим больным детям, которых погубили эти дельцы.
Кармен Авенданьо пыталась остановить подруг. Мы живем в правовом государстве. Следователи и судьи разберутся с мафией. Ей помогли тогда уговорить женщин разойтись гражданские гвардейцы, жандармы. Они не столько опасались за судьбу наркобарона, сколько за жизнь самих женщин. Охрана поместья могла в любой момент пустить в ход оружие. Превращать собственность наркоторговцев в центры борьбы с наркоманией – традиция Испании. К примеру, под аналогичный реабилитационный центр было отдано конфискованное в 1999 году российское рыболовное судно «Тамсары», на котором колумбийские дельцы пытались доставить в Испанию порядка 10 тонн кокаина. Кармен Мойе, руководитель национальной программы Испании по борьбе с наркотиками.
Мы хотим, чтобы эти объекты, некогда принадлежавшие наркоторговцам, служили делу борьбы с наркоманией.
Безмятежному существованию империи Птички и деятельности других кланов наркоторговцев был положен конец в ходе крупномасштабной с участием 350 полицейских операции под кодовым названием «Краб». Были арестованы, а затем предстали перед судом 47 наркоторговцев. Самой известной фигурой, пойманной в результате этой операции, был даже не Птичка, а Дон Мануэль Чарлин, король галисийской мафии. На него донес следователю Гарсону его подельник Бауло из клана Лос Канеос. Тогда, в начале 90-х годов, испанская пресса писала, что крестный отец Лос Канеос, одного из наиболее зловещих кланов, раскаялся и рассказал о содеянном следователю, который и арестовал Мануэля Чарлина, вспоминает Бальтасар Гарсон.
Борьба с наркоторговлей стала одним из главных направлений нашей работы с начала 90-х годов. Думаю, что в этой борьбе мы действительно не жалели сил. Таковым было требование нашего общества, особенно в Галисии, которую банды наркодельцов превратили в свою вотчину. Благодаря усилиям всех правоохранительных органов, нам удалось обуздать основные кланы наркоторговцев и их покровителей в местной администрации. Однако уровень борьбы с торговцами наркотиками никогда нельзя снижать.
Любопытно, что в последние десятилетия картина потребления наркотиков в Испании менялась. До начала 90-х годов здесь доминировал героин. Затем его продажа резко упала, но зато потребление кокаина, гашиша и синтетических наркотиков приобрело массовый характер, говорит мадридский психолог Милагрос Перес.
В течение многих лет основным наркотиком в Испании был героин. Со временем здесь сложилось мнение, что это единственный плохой наркотик, а остальные вовсе не опасные. Так кокаин в понятии многих испанцев связан с успехом, весельем и возможностью веселиться всю ночь, не уставая. Он тебя стимулирует, помогает блистать в компании, принимать смелые решения на работе. При этом люди не осознают, что со временем они попадают в зависимость от кокаина и уже не могут существовать без него, не могут сконцентрироваться и жить так, как они жили до того, как стали наркоманами. Кончается это обычно тем, что эти люди даже с постели утром встать не могут без кокаина.
Кокаин доставляют в Испанию в основном из Колумбии. Главными европейскими воротами для него и в Испанию, и в остальные европейские страны продолжает оставаться все та же Галисия. Правда, после удара, полученного от следователя Гарсона, местным кланам пришлось несколько перестроиться, перейти на менее опасные посреднические услуги в международной торговле наркотиками. Они больше не покупают и не возят сами зелья, а лишь принимают груз от поставщиков и хранят его до появления покупателей, получая за это солидные комиссионные. Рассказывает полицейский Мануэль Арамбуру.
Флот галисийских наркоторговцев – это быстроходные катера. Речь в основном идет о 5-метровых надувных моторных лодках с 3 моторами по 120 лошадиных сил, за которыми никому не угнаться. Они способны двигаться со скоростью 140-150 км в час. Забирают груз с кораблей, доставивших его из Колумбии, примерно в 30 морских милях от Галисии, и выгружают товар в заливах. Только рядовым бойцам за разгрузку катера платят по 400 евро.
Правой рукой следователя Гарсона в ходе операции «Краб» был молодой прокурор Хавьер Сарагоса. Теперь он главный прокурор Испании по борьбе с наркоторговлей. Господин Сарагоса считает, что операция 90-х годов лишь положила начало широкой борьбе со злом. Он тоже принял участие в открытии центра в Пасо-де-Байон.
Результаты операции «Краб» были весьма положительными. Было положено начало широкомасштабной войне против наркотиков. Большинство обвиняемых получили тогда по заслугам, так как того требовала прокуратура.
Между тем, в последние годы Министерство внутренних дел Испании вынуждено было выставлять полицейские посты даже в средних школах, где идет бойкая торговля наркотиками. За школами стали присматривать 3000 сотрудников правоохранительных органов. Но, разумеется, только полицейскими мерами с наркоманией не справиться. Нужны усилия общественности и не только в Галисии, где по-прежнему активны мамаши Кураж. Нужна работа педагогов, нужна помощь родителей. Необходимо по-иному воспитывать молодежь. Мнение психолога Милагрос Перес.
Все испанские родители боятся, что их дети станут наркоманами. Ведь подростки с большим вниманием относятся ко мнению своих вожаков-сверстников, чем ко мнению родителей и педагогов. Они пытаются обособиться, ищут свое место в окружающем мире. Задача родителей – попытаться как-то стимулировать своих детей, чтобы у них хватило воли противостоять нажиму со стороны сверстников, побуждающих их к потреблению наркотиков. Это сделать непросто, поскольку в молодежной среде существует мнение, что в компании все должны потреблять наркотики, что это модно, современно и совсем не вредно.
По мнению журналиста Алехандро Пиралеса, автора книги о наркомании в Испании, распространению наркотиков среди молодежи способствует также кризис традиционной испанской семьи. Некогда крепкая общественная структура, основа государства, разрушена. Количество разводов увеличивается с каждым годом, как и число матерей-одиночек. Кроме того, в семьях теперь работают и отец, и мать, так что на воспитание детей времени не хватает. Они предоставлены улице и, естественно, становятся легкой добычей торговцев наркотиками. Алехандро Пиралес.
Начинать бороться с наркотиками надо задолго до того, как у подростка появится тяга к этому пороку. В семье, в которой существует нормальное отношение с детьми, где родители занимаются воспитанием, к моменту появления этой проблемы должны существовать доверительные отношения. Родители должны оказывать на ребенка большее влияние, чем улица. А ведь сейчас многие родители последними узнают, что их дети наркоманы. В семьях между ними и детьми глухая стена непонимания. Хорошо известные науке признаки детской наркомании многим родителям не знакомы. Да и по большому счету они их особо не волнуют.
Недавно мне довелось побывать на юге Галисии в городе Вилья-Гарсия-де-Роса. Кстати, многие мамаши Кураш живут именно здесь, как и их злейшие враги – наркоторговцы. Зашел в местное казино. Игра шла на полную катушку, даже слишком активно для захолустного и горного дома. Пьяная публика с явно неинтеллигентными, обветренными лицами в шрамах делала ставки, которые не снились аналогичным заведениям столицы. Сопровождавший меня знакомый испанский журналист из местных шепнул: «Не удивляйся, это наши наркосы, то есть наркодельцы».
О реабилитационном центре для наркоманов в бывшем поместье наркобарона в Галисии рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени» — публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Причина срыва международного бойкота Олимпиады обсуждаем с одним из инициаторов идеи, правозащитником Львом Пономаревым, исполнительным директором Общероссийского движения «За права человека».
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Осетинские формирования открыли огонь в направлении грузинских сел.
Мы были вынуждены отвечать, потому что грузинский спецназ попытался захватить Прискую высоту.
Материалом для получения спор послужили отравляющие вещества, созданные Брюсом Айленд.
Мы осуждаем военный переворот и свержение правительства Мавритании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир.